Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на календаре 23 августа 2023 года. Это Россия, Санкт-Петербург. Мы возвращаемся в отель «Индиго» в Санкт-Петербурге, Чайковского, 17, и начинаем снова путешествовать по страницам программы «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. И мы занимаемся поисками истины, потому что истина делает нас свободными, а мифы ведут нас к заблуждениям и к неверным действиям, и к серьезным ошибкам. И здесь я хотел бы сегодня взять три основных темы. Значит, первая тема – это августовский путч. Как раз подоспела очередная годовщина 91 года, 21 августа. Вторая тема, которая, так сказать, оказалась совсем горячей и неожиданной, это Россия в космосе. В чем проблемы и что дальше делать? История Луны 25 нас заставляет обсудить эту тему. И третья тема, которая тоже очень важна для понимания наших целей, ориентиров и на кого вообще равняться, это ситуация в Китае. Китай движется навстречу серьезному экономическому кризису. Пока нам отсюда это не видно, но я думаю, что скоро мы все это почувствуем. Итак, давайте начнем. Значит, что касается событий августа 91 года, здесь у нас большая по-прежнему политическая борьба внутри страны, так кто же развалил Советский Союз. У нас было заявлено, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа, и встает вопрос, кто виноват. Каждый раз определенные идеологические круги тыкают пальцем сразу в Горбачева и Ельцина, говорят, вот они взяли, да еще и Буша, Соединенные Штаты сделали все, чтобы Советский Союз распался, а их пособники всячески им помогали. Только это полностью противоречит реальным фактам и реальным действиям того времени, и просто даже хронологии. И мы будем каждый раз возвращаться к этому моменту, потому что здесь тоже нужны правильные решения. Почему распадаются сложно сочиненные страны, сложно построенные страны, и какие люди считают, что они-то действуют уж, конечно, только на укрепление, на самом деле разрушают эту страну. А ситуация очень простая. Если мы посмотрим, то мы увидим, что подавляющее большинство стран теперешних, а бывших союзных республик, объявили о своей независимости в августе-сентябре 91 года и выходе из состава Советского Союза. И ключевая страна, которая являлась второй частью, главной оси, которая создавала Советский Союз, это Украина. Она объявила о своем выходе 24 августа. То есть завтра Украина будет отмечать свой день независимости в очередной раз. А потом вынесла этот вопрос уже на референдум, на утверждение страны в целом. И вот мы возвращаемся к этой истории 91 года. И нырнем чуть глубже. Особенно с точки зрения людей, которые обсуждают о том, как же и что же происходило с Советским Союзом. Ясно, что экономический механизм Советского Союза дал совершенно серьезный сбой. И мы сейчас уже понимаем и следим за ценой на нефть, а тогда нам казалось, что это вообще никакой роли не играет в нашей жизни. Так вот, если брать сопоставимые цены, где-то 90-й, год 80-й, 79-й, это район $100 за баррель, и мы там начинаем войну в Афганистане, будем сегодня еще возвращаться, осуществляем Олимпиаду, колоссальные оборонные программы разворачиваем, а дальше в 1986 году происходит обвальное падение цены на нефть. Практически она уходит вниз в 6 раз, там где-то с самого главной позиции. Ну, не в 6, но в 5. достигает 16 долларов за баррель, а в течение 1986 года обвал 2,5 раза. Это вообще полный шок для экономики, которая уже давно с брежневских времен живет по методу «туда гоним нефть, газ, нефтепродукты», а оттуда закупаем товары народного потребления и все, что не можем производить сами. Имеются высокотехнологичные продукты. Вот эта схема, она сложилась ведь не сегодня. Она сложилась еще в 60-е, 70-е годы прошлого века. И можно себе представить полное отсутствие поступления валюты, полное отсутствие товаров на рынках, ну и дальнейшее, так сказать, обострение в начале экономического, а потом уже социального и политического кризиса внутри страны. И в этот момент... Когда центр слабеет, у него резко уменьшается объем пряников в мешке, начинают вылезать старые проблемы. А старые проблемы – это устройство Советского Союза, это те чаяния, скажем так, интеллигенции, в первую очередь, образованного класса разных союзных республик по поводу того, как они себе представляют жизнь. Конечно, первыми... Разговор начали вести, ну, по крайней мере, еще в цивилизованной форме, это страны Республики Балтии тогда, и они хотели совсем немного экономического самостоятельности, но больше они боялись вообще замахиваться. А серьезные проблемы уже политического свойства, типа открытых выступлений, это началось в Казахстане, куда в лучших традициях решили, что да, надо убрать местного казахского царька и послать туда, конечно же, надежного русского руководителя. Ушел Кунаев, был прислан Колбин, и там начались просто бунты с колоссальным количеством арестованных, с использованием военной силы. Вот так вот это все начиналось. А дальше все эти вопросы полезли один за другим. Я еще раз напомню вот этот разговор. Я был союзным народным депутатом СССР. Вот съезд, стоит такая скромная учительница, мы с ней разговариваем, она из Туркмении. Она говорит, что вот у нас из земли выходит труба газовая, уходит на север. Ни ответвлений, ни кранов, ни счетчиков, а кругом средневековье. Вот эта картина, а теперь мы знаем, что на самом деле Туркмения просто купается в газе, это колоссальный газовый эмират, который мог бы жить просто прекрасно. Вопрос только, как устроить, как Норвегию или остаться как Туркмения. Вот такая же картина с Узбекистаном, где мы все знали о том, что они добывают исключительно, так сказать, хлопок, но меньше знали о том, что там добывается треть российского золота, советского золота, точнее. И это большая золотая кладовая. И так, в общем, начался серьезный разговор, а как же устроена страна, и почему все, включая там ценник на билет где-нибудь на Камчатке, диктуется из Москвы, и можно ли так жить? А жить так, конечно, совершенно нереально. И тут все обратились к Конституции. И Конституция, вдруг все с удивлением обнаружили, что там-то написано, что каждая союзная республика является суверенным государством. Поэтому, когда идут разговоры, что вот, было совершенно дикое дело, что какой-то вообще сепаратизм страшный, и республики начали принимать декларацию о суверенитете, и это называлось парадом суверенитетов, это полностью в рамках Советской Конституции. Каждая из стран, входящих, суверенных государств, входящих в состав Союза, говорила, что-то они действительно являются суверенным государством, как написано в Конституции, и как они понимают этот суверенитет, поскольку эти вещи нигде в других местах больше не раскрывались. Вот сказано и точка. Но Конституция – главный документ, который действует в стране напрямую, вот и там так написано. И я еще раз буду рассказывать эту историю, как вышел депутат от Латвии на трибуну нашего съезда народных депутатов и сказал: мы, Латвия, как суверенное государство, как загудел весь съезд, как затопали ногами, да что они себе позволяют, эти прибалты. Он так изумленно, озираясь кругом, смотрит на президиум, где сидит Горбачев, и говорит: да, но так написано в Советской Конституции. Все бросили читать Советскую Конституцию, это обнаружили. Вот у нас 15 суверенных государств. А дальше еще есть интересная позиция. Написано, что за каждой союзной республикой, которые добровольно объединили Советский Союз, сохраняется право свободного выхода. Точка. То есть никаких там в соответствии с процедурой, в соответствии с законом. И когда кто-то говорит, а вот не было процедуры, ну так значит, этот вопрос свободен. Потому что правовое государство звучит так, что для более низких уровней разрешено все, что не запрещено законом более высокого уровня. И поскольку у вас в Конституции записано право свободного выхода, без каких-либо процедур, условий, оговоренностей, так вот свободный выход и есть. Много знаете, можно начать говорить, а как же так, но это же невозможно. Так все вопросы к тем людям, кто писал эту советскую конституцию, она вот так была записана с самых начальных времен. Мы еще и славной сталинской конституции 36-го года это найдем. И найдем там, кстати, заявление о том, что границы между союзными республиками не могут меняться без согласия обеих республик, что и происходило. И вот это все было записано в Конституции. И вот стал вопрос, как говорится, как дальше строить союз из 15 суверенных государств, уже действительно понимая, что это 15 суверенных государств, и в этих государствах есть свои парламенты, свои как бы интересы, и как это все согласовать. И мы помним, что когда вся постройка затрещала и закачалась, и стало ясно, что устройство государства, где была главная скрепа, это устав коммунистической партии и угроза, что называется, разобраться с любым, кто только слово скажет про суверенитет или про какую-то там возможность свободного выхода, ясно, что дорога в Сибирь, как говорится, уже готова. Но на одни силовые возможности ослабились, и стало ясно, что какой-то нужно батюшка искать. И вот здесь союзное руководство обращается к гражданам с тем, чтобы провести референдум о сохранении Советского Союза. Вот это вот тот ключевой пункт, по которому тоже постоянно идут дискуссии, что вот, мол, типа народ высказался, а власти проигнорировали мнение народа. А теперь давайте посмотрим, как выглядел референдум. Референдум выглядел следующим образом. Из 15 республик его провели в 9. Референдум не прошел уже в республиках Прибалтики, будущих странах Балтии и будущих, референдум не проводился в Молдавии, в Армении и в Грузии. И надо заметить, что такая страна, как Литва, уже в 90-м году объявила о том, что она выходит из состава Советского Союза в соответствии с этим документом. А в 91-м, ну, в марте был объявлен референдум, а в апреле 91-го то же самое сказала Грузия. Мы помним все истории, как они происходили в Тбилиси, с военным подавлением демонстрации, во что это все выливается. А Казахстан еще и формулировку поменял, надо тоже понимать. И что он говорит, основная формулировка референдума за сохранение Советского Союза как обновленную федерацию суверенных там, союзных республик, где гарантированы права и свободы человека и гражданина, вот такая формулировка. Сохранить обновлен союз как обновленную федерацию. То есть не то, что есть, как говорится, вот, типа ничего не трогать. Нет, в референдуме было сказано так. А в казахской формулировке прямо было сказано, что сохранить как союз суверенных государств, потому что они считали это существенным. Не федерация, а союз суверенных государств. И это тонкость. Так вот, референдум прошел, и в тех республиках, где он проводился, в 9 республиках, конечно, большинство высказалось «за». Но понятно, когда вы обсуждаете союз государства, в каждой государстве надо считать отдельно, что и проводилось. Нельзя сказать, что все, видите, вот большинство высказалось, значит, это и на всех должно распространяться. Но так, конечно, система не работает, особенно на тех, которые референдум даже не проводили. После этого союзное руководство действительно начало работу по реализации этого референдума. Мы помним Новогорёвский процесс, где был подготовлен новый союзный договор, называемый «Союз суверенных государств ССГ», который уже формулировал действительно, что это новая обновленная федерация, и там уже были более детально расписаны полномочия между центром и республиками, и все, кроме всего прочего, уже шла речь об определенном механизме выхода из этого союза. Они просто так встали и ушли, собрали формочки и ушли из песочницы. И хочу заметить, что вот этот союзный договор, подготовленный в результате очень сложного процесса, были готовы подписать 9 республик. И за исключением вот тех 6, которые я назвал. Балтия, Молдавия, Армения и Грузия. Если посмотреть на карту, понимаем, что с точки зрения существования Союза вопрос несущественный. Вот эти вот 6 республик – это не большие территории, малая доля населения, и, в общем, с этим можно иметь дело. Да, потом вести переговоры об взаимоотношениях и прочее, прочее. Самое главное, что была готовность подписать этот договор у двух ключевых, как говорится, краеугольных камней, это ось существования Советского Союза, это Россия и это Украина. И на подписание, как мы помним, было назначено на 20 августа 1991 года. И вот тут в игру вступают люди, которые понимали, что в случае возникновения новой реальности они будут просто уже выброшены из истории, их время заканчивается. Я имею в виду таких людей, которые потом объединились в ГКЧП. Это и вице-президент Янаев, это и министр обороны Язов, это председатель КГБ Крючков, это и Павлов, председатель кабинета министров. По существу вся союзная верхушка. Вот. Понятно было, что сейчас предстоит уже другой механизм формирования союзных органов власти, и было с точки зрения согласования с республиками, и с ними дальше уже будут расставаться. И это было ясно из тех переговоров, которые проходили за закрытыми дверьми между Горбачевым, Ельциным, Кравчуком и Назарбаевым. И эти как бы, переговоры, конечно, секретом не были, не могли остаться, поскольку в этом коллективе ГКЧП присутствовали в том числе и руководитель КГБ. И вот этот путч, как мы помним, ГКЧП так называемая, идея была простая у него, да, как бы то же самое, Москву за один день. То есть вводим войска, народ испугается, оппозиция разбежится. Ну, собственно говоря, и все, и на этом все вопросы заканчиваются, и мы сохраним Советский Союз ровно таким, как он был, потому что все испугаются. И вдруг выясняется, что, вообще-то говоря, народ-то не испугался и не разбежался, и на эти сотки обещанные не купился, а люди встали вокруг Белого дома. А до этого еще хочу напомнить, это более раннее время, например, в той же Прибалтике люди проводили называемый Балтийский путь, когда построили человеческую цепь по дорогам, которая объединяла три республики. Там по разным подсчетам в эту цепь стало 2 миллиона жителей. Приблизительно, наверное, каждый четвертый житель Балтийских республик вышел на дороги с тем, чтобы продемонстрировать желание жить независимо, самостоятельно. То есть готовы есть траву, как говорится, угодно ползти там, цепляясь за кочки, но тем не менее двигаться к независимости. Вот такая вот непростая картина возникла. И когда покатились танки в Москве, да, то вот здесь наступил момент абсолютного испуга региональных элит. Да, даже вот вспоминаем ситуацию, еще раз вернусь чуть обратно, разговор про Соединенные Штаты, не устану повторять и напоминать о выступлении Джорджа Буша-старшего, который за 18 дней до путча приехал на Украину, выступил в Раде, в Верховной Раде, и фактически сказал, что американский народ не поддержит, он говорил, суицидальные националистические диктатуры. И он считает, что основной посыл был таков: идите договаривайтесь с Горбачевым. Сегодня в Москве сидит другое руководство. Вот союзный договор подготовлен, заключайте союзный договор. Если вы думаете, что мы будем поддерживать вот эти устремления обязательно отделиться на таком как этническом материале, то этого не будет. Это вообще выступление Джорджа Буша-старшего вызвало, в общем, достаточно яростную реакцию в Соединенных Штатах Америки. И это выступление называлось «Киев Чикен Спич», то есть выступление «Котлета по-киевски». Но, тем не менее, интерес Соединенных Штатов был просто понятен. И это была главная головная боль администрации Соединенных Штатов. Это распад страны с ядерным оружием. И тот говорит, что они только спали и видели, как развалить Советский Союз. Они не идиоты и не враги самим себе. И главный вопрос, который волновал Соединенные Штаты во всем процессе распада Советского Союза, что будет с ядерным оружием. И мы вернемся к этому моменту чуть позже, в истории ГКЧП. Так вот, когда ГКЧП подошел к вопросу, что дальше надо лить кровь, и просто вот так вот простым движением танков и бронемашин по улицам Москвы дело не обойдется, то здесь выяснилось, что мнения разошлись. Кто-то вообще просто сломался и покинул, как говорится, процесс работы ГКЧП. А военные, и спасибо им большое за это, сказали, что мы штурмовать Белый дом не пойдем. Тем более, что часть военных встала, как мы помним, и вокруг Белого дома. Вот она, перспектива гражданской войны, полный рост. Вот на секунду. И как только это все произошло, так как, собственно, эти яблоки с яблони посыпались все республики, и началось реальное объявление независимости союзных республик. Вот 9 республик 20-го были готовы подписать, а к октябрю, де-факто осталось 3. Все остальные объявили. Ну, а к декабрю закончилось все, я сейчас скажу, почему. Вот, собственно, действия. Потому что люди, которые не отдавали себе отчет, у них не было плана «Б», у них не было понимания, что делать дальше, у них был простой расчет, вот сейчас вывезем военную технику, и все будет как раньше. То есть, если глубочайшее заблуждение, вот этот вот силовой метод решения всех проблем, мы видим, к чему это привело. 24-го августа независимость объявила Украина, чем полную, так сказать, до прекращения действий союзных законов. И интересная формулировка, что в связи с военно-вооруженным мятежом, событиями в Москве, поскольку над украинской государственностью нависла смертельная опасность, Украина объявляет о выходе из Советского Союза. А вот дальше был момент, дальше впереди был референдум, который был назначен на Украине. И надо сказать, что российское руководство терпеливо ждало результаты референдума. И я помню выступление Ельцина по телевизору, под которым я могу подписаться столько раз, сколько надо, что без Украины Советский Союз невозможен. И это правда, если смотреть реально на вещи. С кем тогда остается Россия в случае Союза, если уходит Украина? А дальше был референдум, который в этот момент административный ресурс отсутствовал. Надо понимать настроение людей в тот момент. Голосование 90 с лишним процентов участия на Украине. Ну, на Западе вообще подавляющее голосование, но и... Надо всегда смотреть с документами, сверяться. Донецкая и Луганская область, голосование за 80% желающих независимости и 57%, если память не изменяет, это Крым за независимость, там, конечно, меньше, по-моему, 54% в Севастополе. Вот такая вот картина была тогда, потому что настроения были совершенно иные, и это как-то немножко забывается. Ну и все, и посыпалось, потому что все страны, значит, начали объявлять о своей независимости, через какой-то, да, даже считается, но там такая сложная конструкция, что 25-го белорусский парламент признал предыдущую декларацию суверенитета, придал ей конституционный статус, и, в общем, считается, что даже 25 августа можно считать, что и Белоруссия покинула Советский Союз, хотя это, так сказать, очень так вот, бочком, я бы сказал, стараясь, вроде бы да и вроде бы нет. Ну, а дальше были уже Беловежские соглашения, которые де-факто... да, и, кстати, мы очень долго, как союзный парламент, не собирались, не начинали заседание в сентябре 1991 года. Мы ждали украинскую делегацию, потому что мы понимали, что начать заседание без украинской делегации – это де-факто объявить о том, что Советский Союз не существует. Украина ушла. Вот это просто будет очевидно. Но мы не дождались украинскую делегацию, стало понятно, что надо начинать. А когда Беловежские соглашения, есть люди, которые считают, что они там собрались, тайно подписали. Ну, представьте себе, приехал Кравчук, у которого на руках результаты референдума. Он что может? И остальные республики, которые участники, как Украина, Белоруссия, имеют на руках решения практически всех республик, в декабре все республики, даже включая Туркмению, там где-то октябрь, объявили о выходе из состава Советского Союза и независимости. Советский Союз исчез де-факто. И да даже и де-юре, потому что республики просто вышли из состава Советского Союза. Вот кто остался, осталась Россия. И последним в декабре выходил, по-моему, перед Россией выходил Казахстан. Поэтому Белоярские соглашения констатировали уже факт. Это уже с выписка свидетельства о смерти. И после этого оставалось только одно, уже понять, как жить дальше, создание Содружества независимых государств, как минимизировать вообще страшную ударную волну, которая происходит при возникновении 15 независимых государств со сложной перемешкой людей, которые перемешались на территориях за времена Советского Союза. Все это пришлось решать. Но еще раз хочу сказать, что этот ключевой момент, который перечеркнул любые возможности построения что-то такое близкое к Европейскому Союзу, то, что предполагалось в виде союза суверенных государств, и при правильной политической работе, при разумном подходе, при уважительном взаимном отношении могло бы привести к существованию достаточно все-таки крупного государственного интеграционного образования на востоке Европы. Все эти возможности были уничтожены теми людьми, которые решили, что вопросы можно решать силовым путем. Прошло это относительно бескровно в итоге, но тем не менее мы всегда должны вспоминать в эти дни фамилии трех людей молодых. Это Усов, Комарик, Кричевский. Эти ребята погибли под колесами бронетехники в Москве, когда в туннеле под Новым Арбатом. И как это всегда бывает в истории, удивительное пересечение, мы сейчас слышим о том, что подразделение, к которым относилась вот эта конкретная бронемашина, ей командовал в тот момент офицер Суровикин. Вот так и так выглядела тогда эта история. Но эти ребята отдали жизнь за свободу, эти ребята отдали жизнь за самостоятельность России, и эти фамилии мы должны каждый раз вспоминать в августе, тем более, что вчера у нас как раз проходил государственный праздник, день государственного флага России, потому что именно тогда уже государственным, как государственный флаг, уже взвился российский флаг. Очень много мне приходилось давать интервью тогда, когда депутат, потому что у нас всю дорогу считается, что все, что происходит в стране, происходит только по воле первого лица. И вот сразу. А это Горбачев организовал. Так это же не могло быть без его ведома. И объяснять приходилось, что проигрывает путч, что мы видим, Горбачев теряет власть. Выигрывает путч, Горбачев теряет власть. Либо Горбачев чистый самоубийца, либо эта ситуация не такая, это было реальные действия, которые были предприняты без, что называется, согласия, там, одобрения и в противовес той линии, которая в этот момент развивалась Ново-Огарёвской. Я не хочу сейчас сдаваться там, что можно было бы, какие правильные действия надо было бы предпринять, но еще раз хочу сказать, что вот эти августские события, именно ГКЧП, именно эти люди, которые считали, что силой можно заставить людей жить вместе, невзирая ни на какие чаяния и надежды, уничтожили последние возможности мирного реформирования Советского Союза, выполнение воли народа, воли жителей тех республик, кто участвовал в референдуме народов, надо правильно говорить, на сохранение обновленной федерации, которую пытались построить 9 республик из 15, все это закончилось благодаря этим безрассудным, безумным и преступным действиям. В этот момент и союзная власть, и коммунистическая партия, можно сказать, пошла вразрез с волей и чаяниями народа, и поэтому они утратили и власть, и авторитет, и свои позиции. Вот так это выглядело в те времена, и надо честно смотреть, открывать и смотреть даты, когда была объявлена независимость конкретных республик. И мы видим, что за исключением отдельных историй, типа грузинской или прибалтийской, обвал произошел именно ровно после 19-21 августа. Почему эту дату мы должны вспоминать? Поскольку она явилась ключевой в дальнейшем развитии, по которой уже двинулось так называемое постсоветское пространство. И мы понимаем, что сегодня, имея вот этот вот конфликт Россия-Украина, мы пытаемся переиграть события того времени и пойти, сказать, а что было бы, если бы пошли вот силовым путем? Вот мы наблюдаем, что могло бы быть, если бы пошли силовым путем. Вот пошли силовым путем, поэтому сейчас нам предстоит увидеть, чем закончится эта история и этот вариант. А сейчас у нас перерыв. Никуда не уходите, не выключайтесь. После перерыва продолжим.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Ну что ж, давайте продолжим. Поговорим теперь про ситуацию в космосе, и начнем потом говорить про китайскую экономику. Если не успеем, продолжим в следующий раз. Конечно, история Луны-25 произвела на большинство россиян не самое приятное впечатление. Кто-то огорчен, есть люди, кто, так сказать, саркастически ухмыляется по этому поводу. В общем, это свидетельство серьезных проблем. И надо сказать, что эти проблемы накапливались очень давно, и это свидетельство определенного технологического отставания. И сильно можно было бы удивляться, если бы все бы по-прежнему замечательно получалось. Знаете, телевизоры не делаем, автомобили делать не можем, там высокоскоростные поезда делать не можем, самолеты практически не делаем, а вот это у нас все получится замечательно. Ну, первое дело, конечно, идет отсылка, ну, смотрите, в какие-то времена там летали, да, в тот момент вообще был и общий интеллектуальный уровень еще повыше, и не потому, что это была советская власть, а потому, что это было наследие, вы понимаете, что здесь надо смотреть учителя, а потом те люди, которые выросли в школе и в университете, вот те люди, которые работали над и атомным проектом, и над космическими проектами, они были в значительной степени еще воспитаны учителями дореволюционной закалки. А вот эта постоянная, продолжающаяся медленная деградация школы, а под которой постепенно доходит до деградации вуза, а деградация школы началась в советское время. Давайте вспомним, когда в школах исчезли мужчины. И это есть определенный показатель отношения общества к школе и к тому, как там должен оплачиваться тяжелейший, важнейший труд. И не случайно в Германии говорили, что победу под Садовым обеспечил прусский учитель. Так вот и здесь. Вопрос о том, что обеспечивает советский или российский учитель. Это первое. А вторая вещь, которую мы должны тоже для себя понимать, совсем недавно уже наметилось серьезное отставание по электронике. И какое-то время мы были в состоянии это компенсировать, заимствуя. Какое-то время мы могли воспроизводить то, что делалось на Западе. И были времена, когда там можно было, собственно, развить микросхему и посмотреть, повторить ее. Потом, когда пошли уже интегральные микросхемы, какое-то время занимались послойным стравливанием с поиском архитектуры, как все это сделать. А потом стало просто невозможно это воспроизводить. Вот это та картина, которая развивалась не быстро. И то, что 1976 года была последняя миссия «Луна-24» успешная, ничего не происходило, это тоже не случайно. Там несколько причин. Мы помним времена, как сказать, 1979 года, это начало войны в Афганистане, после этого мощные санкции под названием «КОКОМ». И у советской внешней разведки главная задача была не поиск каких-то тайных стратегических планов и невероятных замыслов противника. Ключевая задача постоянно была одна – это технологический шпионаж. Поскольку без того, чтобы соответствовать в этом развитии, гнаться очень тяжело. Я помню разговор с там самыми ответственными генералами еще в союзные времена народного депутатства по поводу наших запусков, потому что мы видим космические запуски, громадное количество по сравнению с Соединенными Штатами, в разы. Вот. И мы задаем вопрос, а почему мы столько много запусков проводим? Это же жуткие деньги. Да, страна-то не богатая. Ответ был очень простой. Понимаете, в чем проблема? Там наша электроника не живет. А мы же работали просто, так сказать, на отечественной электронике. Это была проблема. Спутники выходили из строя, слепли, теряли связь, и надо было постоянно что-то новенькое запускать. Да, постоянно как-то доставали, как-то исхитрялись, но с 79-го, с 80-го года стало совсем тяжело. И вот это один из примеров постановки задачи, которую ставит вам правительство, как мы считаем, самое мудрое и всеведущее, которое не очень понимает, а особенно новые направления. Когда мы на съездах слушали задачи о том, как мы будем обгонять Соединенные Штаты, ну ладно, по молоку и мясу, хорошая идея. Да, а как по производству цемента, по выплатке чугуна и стали. Там уже разворачивается компьютерная революция, там какие-то странные молодые ребята в гараже точают персоналки, для чего нам вообще непонятно, как это, что будет. А в результате выясняется, что электроника оказывается ахиллесовой пятой. И вот эта проблема ахиллесовой пяты под названием электроника, она по-прежнему никуда не делась. Мы можем привести истории просто потери связи с целым рядом наших проектов. Когда Фобос Групп запустили, и там через сутки потеряли связь. И там разные есть точки зрения и оценки, но некоторые оценки говорят о том, что это причина электроника, которая просто не выживает в космосе, потому что там жесткое космическое излучение, ну, по-нашему, по-простому, если говорить, мощный поток радиации. И эта радиация выводит из строя электронику. Нужна специальная защищенная электроника. И мы помним истории, которые можно было выстроить из прессы, как эта электроника уже даже в российское время сложнейшим образом добывалась в Соединенных Штатах через кучу посредников, как продукция двойного назначения там приходила в Россию, и как потом обратным методом по соответствующим запросам и конкурсов по конкретной электронике, про которую было известно, что ее не можем производить, вычисляли дорогу, откуда все это пришло, с соответствующими тяжелыми последствиями. И я помню, эти проблемы, они не один спутник бы связь был потеряна, или он слепо прекращал отвечать на вопросы. И печально знаменитый руководитель Роскосмоса генерал Поповкин по телевизору сам слышал, да, рассказывал о том, что вот это вот совершенно не случайно мы теряем связь с нашими космическими аппаратами, когда они находятся на той стороне. Это что-то опять американцы там как-то излучают и выводят из строя наши спутники. То есть это ихние все черти бермудят воду в пруду. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Все опять же та же самая история. Вместо разговора о том, что да, есть серьезная проблема и очень тяжело решать. Сейчас мы снова столкнулись с этими же сложностями, когда наши прекрасные микросхемы и чипы под названием Эльбрус и Байкал, которые разрабатывались у нас и которые широко использовались, в том числе и в вооружении военной техники, они делались на Тайване. И Тайвань обеспечивал нам эти поставки, и сейчас он этого не делает. И вот эта вот ахиллесова пята электроника, которую, компьютерную революцию, которую проспал Советский Союз, вот это последствия мы испытываем сегодня во всех областях, в том числе и по космосу. Это надо отдавать себе отчет. Ну, к этому добавляется, как я уже сказал, безусловная деградация по части специалистов и очень большая волна. Это та же серьезная проблема, когда приходили так называемые менеджеры, да, эффективные, которые считали, что они могут управлять всем от производства кастрюль до космического уровня. И убирали возражающих, недовольных, генеральных конструкторов, людей, которые имели опыт работы, которые вообще-то выросли в этой сфере, вообще понимали, что происходит и о чем говорят. По очень многим позициям, несколько, куча эшелонов принятия решений, начиная от самого верхнего главнокомандующего и двигаясь вниз, мы можем посмотреть, люди не имели какого бы то ни было профильного образования, не имели какого бы то ни было опыта работы в соответствующих сферах, но имели колоссальные амбиции и постоянный рост истории, кто ты такой, иди отсюда. Но только история одного руководителя РКК «Энергия» Виталия Лапоты, которого имел счастье знать лично еще со студенческих времен, можете почитать, посмотреть, она много чего расскажет. Человек, который сделал себя сам и всегда все добивался своим трудом, своими возможностями, был практически удален, опять же, тем же генералом Поповкиным, с которым он позволял себе спорить. А конфликты возникали очень часто. Но вот это вот рассказ очевидцев, я не могу его подтвердить, что падает очередная ракета, как всегда все бросаются туда. И изготовители на вертолет прыгают и прыгают, как Роскосмос, потому что дальше станет вопрос, кто виноват, те, кто запускал или те, кто строил. И говорит, вот в этот раз, говорит, мы прилетаем первыми, изготовители, и обнаруживаем, что на ракете стоят красные болты, скрепляющие первую и вторую ступень, это транспортные болты, которые должны быть сняты. А без эти болты не сняты, ступень не отстрелилась. Ну и, собственно говоря, потом прилетел Роскосмос, а на их фотографиях болтов уже не было. Ну, мы помним историю, конечно, и это тоже проблема технологическая, вот это серьезная отрасль, дисциплины, порядка, организации, поскольку мы помним историю, когда транслировался пуск ракеты, тоже «Протон», которая, как сказал диктор, что-то пошло не так, поскольку так установили датчики гироскопические, что они вместо отрицательной обратной связи давать команду на сборщики на выравнивание ракеты, когда она отклоняется от вертикали, наоборот, давали положительную обратную связь. Ракета тут же раскачала, и она упала. Выяснилось, что это неправильно, ее установил сборщик. И вот таких вот примеров, конечно, достаточно много, и понятно, что Луна или космос — это вещь, которая экзаменует все. Это то, что вы имеете наверху, и если у вас в основании нет эффективно работающей экономики, производящей все необходимые компоненты, дающие науку, дающие кадры и так далее и тому подобное, то тогда эти вещи делать вот так на русский авось довольно тяжело. Что дальше делать? Ну, первое, нет смысла посыпать голову пеплом и кричать, что все пропало. Надо понимать, что слова про гонку, про лунную гонку, про космическую гонку, эти слова чаще всего употребляют люди, которые заинтересованы в том, чтобы в эту сферу закачивались деньги, чтобы там продолжались работы, независимо от того, есть у этого результат, нет у этого результата. Уже довольно давно была дискуссия, как мы помним, и я об этом говорил в нашем космическом сообществе, которая жестоко подавлялась, что вообще нет задач пилотируют на космонавтике. Лететь особо по большому счету некуда, поскольку космос бесконечно велик. И вот я уже говорил о этих станциях Voyager, мы сейчас вернемся, которые удалились на 20 миллиардов километров от Земли, и что если у нас Земля размер 12 тысяч километров в диаметре, то расстояние до Солнца порядка 150 миллионов километров, и Марс с точки зрения жизни, да и Луна вообще абсолютно бессмысленны. Непонятно, что должно произойти с Землей, чтобы Марс стал интересен для проживания. Да, это амбициозные задачи, да, кто-то хочет войти в историю, как подняться на Эверест. Но, как сказать, с точки зрения судьбы человечества, это ничего не меняет и не дает никаких результатов. И вообще космическая гонка должна подходить к тому моменту, когда задачи должны решаться человечеством в целом, сообща. И вопрос, кто тут первый, уже совершенно неуместен. И да, я понимаю, что космос, он более нагляден, но почему-то никто не ставит с той же остротой вопроса, а что мы отстали в строительстве суперколлайдеров. Вот изучение фундаментальной структуры материи теперь происходит не у нас, а там-то, там-то, там-то. И надо потратить невероятные безумные деньги, чтобы построить невероятного размера ускоритель элементарных частиц там, соответствующими сверхпроводящими магнитами, которые уже занимают там, подземные кольца масштабом целого города. Мы об этом даже не обсуждаем, понимая, что эта задача не так видна на поверхности, да и, в общем, она не поменяет фундаментально нашу жизнь. Точно так же это и вопрос космоса. В принципе, вопросы связи, вопросы наблюдения, вопросы искусственных спутников — это все должно продолжаться. И здесь уже встает вопрос о коммерческом использовании. Мы видим, что бизнес приходит в сферу космоса, он перестает быть чисто военным мероприятием, и поэтому предстоят очень серьезные глубокие реформы. И в том числе надо понимать, что вот такие проблемы, только не одна какая-то конкретная ошибка, а целая серия, она высвечивает, что есть серьезные отставание, в первую очередь, в сфере технологий. Мы постоянно забываем эту проблему, как преодолеть технологическое отставание. Это, наверное, ключевая задача, которую предстоит решать стране, я не знаю, в ближайшие не 10-летия, то, может быть, и столетия, а то и больше. И эту задачу, в том числе, очень долго, сложно и трудно решает Китай, в том числе. Мы об этом будем говорить. Ошибки бывают, конечно, у всех. Разная степень фатальности. Здесь двигатель отработал нештатно, вместо того, чтобы там отработать, грубо говоря, в районе минуты и перевести на более такую сложную орбиту, не круглую орбиту с высотой, круговую орбиту там 100 километров, на эллиптическую, 100 километров в удалении, 18 километров в максимальном приближении, с тем, чтобы можно уже было отправлять спускаемый аппарат. Двигатель проработал раза в полтора больше, почти в два, и в результате просто направил станцию непосредственно прямо, похоже, в Луну. Вот это что произошло. Я рассказывал про Voyager, там тоже программисты ошиблись, программисты тоже не святые, и довернули в результате антенну на 2 градуса больше, чем необходимо. И казалось, что утратили связь со станцией, станция перестала передавать сигналы, но была надежда у них, что 15 октября у них автоматически сбросятся установки, она вернется в исходное положение, это запланировано. Но все-таки, как мы понимаем, всегда связь немножко гуляет, лепестки то расширяются, то сужаются, каждый знает даже по своему телефону. Сигнал прошел над оборот, станция довернула антенну до нужного угла, и обмен информацией продолжается. Эти 20 миллиардов километров – это тяжело вместить в сознание, это большое достижение, как я уже говорю, человечества. И поэтому хотим мы не хотим, но в какой-то момент нам все равно придется думать о мировой кооперации, думать о совместной работе в космосе, по тем позициям, по каким нужно, перестать превращать это в чистый спорт, кто кого обгонит, кто первый, кто вот себя вот начали разгонять. Вот мы должны обогнать индусов. Мы первыми приземлимся. Вот посмотрим, сегодня должен садиться аппарат индийский. Пока на меня просто еще информации не было. Посмотрим, каков будет итог. И просто надо работать и понимать, какие стратегические задачи мы себе должны в первую очередь ставить и что мы хотим производить. И в большей степени все-таки слушать специалистов, слушать людей, которые понимают соответствующие сферы, имеют определенный опыт, и никогда не забывать как говорится, экстремистское мнение бывшего генерала и президента Соединенных Штатов Дуайта Эйзенхауэра, который любил высказываться резко, как генерал, он говорил, что мнение военных не стоит ни цента, в том числе и по военным вопросам. Вот полностью доверяться во всех позициях, не тонких политических, экономических, организационных, исключительно людям, имеющим как бы силовую прошлое и соответствующий склад ума, который нужен для этой области. Его переносить в совершенно другую область созидания, а там область разрушения, это разные люди, разные подходы, разные системы, об этом уже все управленцы написали, просто нельзя. Надо понимать, что мы, страна должна все-таки быть созидателем, и поэтому основная организующая часть класса должны быть люди, которые умеют это делать, и которые показали это в других сферах, а не только, так сказать, журналистов, юристов, силовиков ставить на управление даже такими сферами, как авиация, космос, да и другие экономические сферы с соответствующими результатами. Это пока у нас серьезная проблема. Вот с такой же близкой проблемой, наверное, столкнулся и Китай. Страна, дававшая колоссальные темпы роста, страна, дававшая, в общем, опять же, ощущение, что ну все, поднимается новая великая держава, которая сметет Запад, заткнет за пояс Соединенные Штаты Америки и укажет человечеству путь. Уже проходили такую тему, это было с Японией. До этого было, кстати, с Советским Союзом, когда крупная держава начинает проходить фазу индустриализации, уходит из феодального своего, такого сельского уклада, да, идет в индустриализацию резкий приток дешевой рабочей силы из деревень. Мы помним, что это было в 20-30-е годы в нашей стране. Строительство новых заводов, фабрик, мы тоже как помним, как это происходило, да, при американской и немецкой помощи, это другая история, но тем не менее, и идет резкий рост производства, резко растет ВВП, и кажется, что эти проценты будут всегда, и эта страна разогналась так, что ее уже никто не остановит. Потом наступает какой-то момент, когда нужно переходить к следующей фазе, теперь это в постиндустриальное развитие, и встает вопрос, как сделать этот переход? А постиндустриальное развитие потребует свободного творческого человека, требует уже совершенно другого устройства общества, и большие армии, которые работают в индустриальном обществе, не работают в постиндустриальном обществе. И эту вещь прошла Япония, да, колоссальные темпы роста, и тоже все говорили, что раз она всех обгонит. Дальше полный ступор. И десятилетиями Япония пытается выбраться, и с трудом выходит из того кризиса, в который они попали, поскольку страна не была готова к свободному движению, к свободному развитию. Это такой очень организованный человеческий муравейник. Я уже говорил, главная поговорка японских родителей, она очень похожа на наши, что высоко торчащий гвоздь забивают первым. Не высовывайся и будь как все. Ну а если не высовываться, то у вас и не будет постиндустриального развития. Называется высовывайтесь, будьте творческими, будьте преобразователями. Спрашивайте, а почему так, а почему нельзя по-другому? А для этого нужно разнообразие мнений, а для этого нужна соответствующая социальная среда и отношение к людям, которые предлагают, казалось бы, совершенно, на первый взгляд, ненужные идеи. Опять же, возвращаемся к тем ребятам, кто создавал персоналки и кто в конечном счете съел IBM, того гиганта, который смотрел на них свысока. Хочу напомнить, что Илон Маск приезжал в Советский Союз в поисках сотрудничества с нашими космическими структурами, которые, в общем, заломили бешеную цену, посмотрели на него, кто ты такой, и он улетел, и как пишут теперь это легенды, которые описаны в книгах, что именно во время полета из Советского Союза в Соединенные Штаты он в своем планшете набросал эту программу, которая в настоящее время съела долю Роскосмоса на рынке коммерческих запусков. Теперь там безраздельно царит Илон Маск. Вот такая вот история. Вот. Так вот, возвращаясь к Китаю. И вот Китай, который развил колоссальную скорость за счет прихода иностранных инвестиций, за счет дешевой рабочей силы, за счет ориентации на экспортные отрасли, за счет использования того свободного рынка и той системы глобальной экономики, которая была создана, Китай осуществил невероятный рывок. Он вырос в десятки раз из-за довольно отсталой и, как я бы сказал, как, ну, стране, страны, которая находилась, наверное, совершенно на обочине цивилизации, вышел на уровень второй страны мира. И опять снова пошли разговоры, что, ну, сейчас Китай всех сделает и всех обойдет. Да, 600 миллионов вырвано из нищеты, но 800 миллионов еще пока продолжают жить привычной жизнью, производство риса стоит там по колено в воде в чеках и так далее. И Китай сам себе говорит, что да, мы бедная страна, ВВП на душу населения у нас сопоставим с Соединенными Штатами, но у нас зато в 4 раза больше, как минимум. Это означает, что ВВП наш в 4 раза меньше на душу населения, чем в Соединенных Штатах. И вот сейчас экономика Китая показывает, что те 10% устойчивого роста, которые они гнали там где-то на 2000 года, а раньше тоже были большие проценты, уже нет. Коммунистическая партия ставила задачу выйти так называемую новую норму 6-7%, и, похоже, это не получается. На этот год поставлена была задача выйти на 5%, похоже, и 5% тоже не выйдет. Даже данные Национального бюро статистики Китая говорят, что промпроизводство к 2022 году в июле плюс 3,7%, а в июне было плюс 4,4%, то есть идет торможение. Розничная торговля июль плюс 2,5%, в июне было плюс 3,1%. То есть рост есть, для нас это было бы счастье. Мы там десятилетия не могли дать выше 1% прироста. Но для Китая это совершенно новая обстановка. Самая тяжелая история – это громадное падение инвестиций в сектор недвижимости, минус 8,5%. Именно недвижимость, как считается в Китае, составляет приблизительно, ну, где-то в районе 30% экономики. В какой-то момент в значительной степени, опять же, организованные государством, очень поддержанные властями, в том числе и на местах, по команде был раскручен колоссальный бум нового строительства. И громадное количество фирм, строительство, которое не было подкреплено в значительной степени реальным спросом. Все ожидали дальнейшего большого роста, что будут расти зарплаты, что люди будут все больше и больше тратить. В результате появились так называемые города-призраки, которые вообще никто не заселял. И самое тяжелое, появились компании, застройщики, которые просто провалились. Вот две компании, по-моему, вторая до этого компания Evergrande объявила о дефолте, и это 300 миллиардов долларов дыра. Но по-нашему, если сейчас брать так грубо курс 100, то мы помножим на 100 и получим, что 300 миллиардов – это 30 триллионов рублей. Но это где-то как минимум полтора наших федеральных бюджета страны. Теперь вторая команда Country House, которая является первой застройщиков, тоже говорит, что у них проблемы. Тоже желает реструктуризации долгов. Да, они были чуть более эффективными, хоть они гораздо больше по строительству, но это 200 миллиардов долга. Итого полтриллиона дыра. Значит, банки начинают испытывать серьезнейшее давление. Люди, которые набрали кредиты под это жилье, а оно не построено, а с них требуют проценты. И там вплоть до бунтов, вплоть до попыток штурма этих банковских офисов, потому что китайцы люди резкие, и они не желают платить, считая, что за все отвечает государство, ну и чего мы должны это платить, когда вот смотрите, что у нас есть. Обещанное жилье просто нет, и оно не строится. Понятно, что когда останавливаются такие застройщики, валятся все компании строительные, кто поставщики и так далее и тому подобное. И вот сейчас эта волна колоссальная, такая шоковая, распространяется по китайской экономике, и никто не может предсказать вообще, как из этого всего выбираться. Очень часто в результате, да, конечно, происходит в каком-то момент обнуление всех вкладов, в итоге люди теряют деньги. Если удается сохранить в этот момент социальный мир, то, как говорится, а теперь, говорит, начали все сначала. Снова расставляем шахматные фигуры, начинаем заново строить всю эту экономику. Поэтому у Китая сейчас очень серьезная напряженная ситуация, и надо давать свободу развития с тем, чтобы развивался внутренний рынок. Они ставят задачу от отхода от, как говорится, очень сильной зависимости от импорта. Уже тоже многолетние программы импортозамещения раскручиваются. И в результате партия оказывается под серьезнейшим ударом. И здесь начинают бродить идеи переключения внимания на внешнюю мощь государства, на решение внешнеполитических задач, на создание великой сверхдержавы, о чем сейчас начинает разговаривать Китай. Во что это может вылиться и какие это может иметь перспективы для нас, достаточно своеобразные и, может быть, даже опасные. Об этом мы поговорим в следующую среду. На сегодня все. Это была программа «На самом деле». Я ее автор, ведущий Сергей Цыпляев. Увидимся и услышимся через неделю.